Книга Деврей Хаямим, летописи царей Израиля. Одна из лекций, которая необходима как ключ к пониманию концепции того, что означает прийти в состояние царства царей Израиля, это возведение третьего храма, который мы все, кто больше, кто меньше, ожидаем. Если бы ожидали и стремились к этому хорошо, то храм был бы возведен. Если мы об этом не задумываемся, то тогда нам не хватает внутреннего наполнения в рамках нашего соблюдения заповедей и изучения Торы. Если пройдет день, и человек ни разу не задумается о том, что у Бога нет жилища в Нижнем мире, то это означает, что он пустой очень. Очень пустой такой человек, пустой, если не задумываться об этом. Итак, для начала, где в Торе говорится о повелении еврейскому народу возвести Богу храм на земле. Есть такая цитата, более точно, заповедь. Книга Шмот, глава 25. «Ваасуль мигдаш вишаханте бетуха». «И сделайте мне святилище, и я буду пребывать внутри вас». Соответственно, сегодня святилища у нас нет. Если внутри нас нет стремления к святилищу, то получается проблема, что мы совсем не исполняем эту заповедь, и святилище Богу не возвели, и насколько он внутри нас находится, Бог, не знаю. Храмовую гору приобрел царь Давид у Арваны Евусея, когда Всевышний заложил возможность для образования царства царя Давида, когда царь Давид освобождает Иерусалим от Евусеев, то он видит, что храмовая гора отличается от других гор, и что именно там, на горе Мория, должен быть возведен божественный храм. Он приходит на гору Мория, чтобы выяснить, кому она юридически принадлежит. А принадлежит она ни много ни мало царю Евусеев Арване. И Арвана в это время пашет на храмовой горе. Обращается царь Давид к нему и говорит: «Я хотел бы выкупить у вас всю эту землю». Арвана говорит: «С какими целями?» «А храм Бога буду строить». Арвана говорит: «Берите бесплатно». Величие царя Давида настолько его затронуло, настолько повлияло на Евусея, он сказал: «Берите бесплатно, никаких денег не надо». Вот это то, что происходит, когда человек достоин царства, когда еврей достоин царства, то так на него реагируют народы мира. Царь Давид заплатил с тем, чтобы потом никто никогда не мог сказать, что мы не имеем права на храмовую гору. Царь Давид заплатил, юридически все оформил по полной программе. Нам это не помогает, несмотря на это. Сегодня арабы почему-то считают, что им принадлежит храмовая гора. Хотя с точки зрения мусульманской мифологии, там единственное событие, которое произошло, что Мухаммед со своей лошадью поднялся на небо из этого места. Больше вроде с точки зрения мифологии ислама там ничего такого не происходило. А для нас это наша родина. Тем не менее, несмотря на то, что царь Давид заплатил за храмовую гору, и это написано в Танахе, а Танах является, во всяком случае, для христианского мира, да и для ислама, святой книгой, почему-то оказывается, что этот юридический факт, который описан в святой книге Танах, народы мира не очень охотно признают. Когда придет Машиах, это изменится. Царь Давид о состоянии храма. Царь Давид так говорит не о храме в Иерусалиме, который не был построен в его дни, а о временном божественном храме в Шило. «Кен бекойдеш хазитиха лирот усха квадеха». «Так в святости я увидел силу твою и славу твою». Силу твою и славу твою я увидел в святости. Это концепция храма. Храм в грядущем мире. Нам необходимо понять о чудесной реальности, которая раскроется после прихода Машиаха. Как это будет во времена Третьего храма, об этом рассказывает книга Зогар, книга Тайного учения, следующим образом. О двух храмах грядущего мира рассказывает книга Зогар. Еще раз, не об одном храме, а о двух храмах, которые вместе являются третьим храмом. Так учили в небесной Ешиве перед Всевышним благословен он. Когда евреи вышли из Египта, Господь пожелал, чтобы они уподобились на земле святым ангелам в высях. Да? Для какого человека, первый урок книги Зор, для какого человека предназначен храм? Для того, кто на земле может уподобиться святым ангелам в высях. Он хотел возвести для них храм, спустив его с высших небес, расположив Израиль на земле как святое насаждение соответственно высшим формам. Обратите внимание, насколько глобально все должно было произойти. Действительно, святилище предназначено для того, чтобы святой человек, человек в состоянии святости, каким-то образом смог бы божественное присутствие поместить в нижний мир. Так, еще раз, он хотел возвести для них храм, спустив его с высших небес, расположив Израиль на земле как святое насаждение, соответственно, высшим формам. Об этом сказано. Ты приведешь и поселишь их на горе в уделе твоем, в месте пребывания твоего, что создал Господь. Комментатор говорит, что это касается первый храм. В святыню Господа, в святыню Господь, воздвигнутую руками твоими, второй храм. Это цитата из книги Тилим. Книга Шмот. Тора, книга Шмот. Значит, еще раз. Произошел небольшой сбой, прошу прощения. Еще раз, идея следующая, что оба храма – деяния божественных рук. То есть будет два храма. В книге Шмот приводится пророчество о том, что Всевышний приведет нас в наш удел, и что будет у нас два храма. Будет первый храм, будет второй храм, они будут временными. Каждый из них будет иметь свою определенную задачу, которая должна будет реализоваться. Однако поколение Исхода гневила Всевышнего в пустыне, где и умерла, и он ввел в землю Израиля их сыновей. В результате храм был построен руками человека, и поэтому не был вечным. То есть изначальный божественный план был такой, чтобы храм Бога на земле был вечным. То есть зачем Богу нужно... То есть как вообще могло произойти сама идея того, что божественный храм на земле Всевышний Творец построил, возвел божественный храм на земле, и при этом он был разрушен. Сама идея, она вообще... Задумайтесь только над самой этой идеей, как храм может быть разрушен. Храм Бога, храм Творца мироздания на земле, как он может быть разрушен. Это царь Шломо знал об этом. То есть о чем знал царь Шломо? Что мир должен... Что храм в мире должен был построен вечным руками Всевышнего. Не руками человека, а непосредственно Всевышним. Царь Шломо знал об этом. Это все книга Зор, то, что мы с вами сейчас читаем. И извлек песнь ступени Шломо. Если Господь не возведет дом, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не хранит город, впустую сердствует страж. Это слова царя Шломо, которые приводят книга Тейлим, царя Давида. Основал книгу Тейлим, но там есть некоторое количество псалмов, глав, которые написали другие люди. В частности, вот это песня ступени Шломо. Если Бог не построит храм, то тогда напрасно трудятся строящие его. Он не будет вечным. В дни Эзры грех привел к тому, что второй храм строили люди, и потому он тоже не был вечным. Даже в дни Эзры, о котором сказано, как мы с вами говорили, Эзра, автор книги «Деврей Раймим», «Летописи царей Израиля», мы говорили, что если бы Тора не была дана посредством Моше, то Эзра был бы достоин для того, чтобы получить Тору для еврейского народа. Так вот, все-таки тогда был грех, поэтому храм был тоже построен людьми, и он не был вечным. До сего дня в мире не существовало храма, возведенного Всевышним, А о грядущем мире сказано: Господь построит Иерусалим, изгнанников Израиля соберет. Таилим, глава 147. То есть Всевышний построит Иерусалим. И понимать это нужно с точки зрения книги Зор самым простым и непосредственным образом. Что не то, что Всевышний позволит отстроить Иерусалим, другие народы это признают, не будет у них претензий и так далее, и так далее. Абсолютно нет, это нужно понимать совершенно с точки зрения книги Зор. Когда еврейский народ дойдет до состояния год, до состояния славы, то тогда исполнится это, Господь устроит. Еще раз, как здесь сказано, Господь построит Иерусалим, изгнанников Израиля соберет. Тогда это произойдет чудо, в форме чуда. Если вдруг окажется, что мы этого недостойны, то тогда это будет уже в сокрытии. Но в конечном счете окончательно третий храм будет построен руками Бога, и это будет чудо. Он и никто другой. Мы ожидаем возведения именно этого храма, а не строительства рукой человека. Всевышний спустит с небес одновременно первый и второй храмы. Первый храм будет в сокрытии, а второй храм раскрыт. И весь мир увидит божественное деяние. Посмотрите, что произойдет. Когда Всевышний будет строить третий храм, то это будет некая конфигурация из первого и второго храма. Как эта конфигурация будет работать? Что первый храм будет в сокрытии, то есть он будет на небесах, а второй храм будет раскрыт на земле, то есть третий храм будет проекции второго храма на земле и первого храма, который будет сиять на небесах. Тогда воцарится полная радость и исполнится желание сердец во всем мироздании. Первый храм будет сокрыт высоко в небесах, и весь мир увидит, как облака его славы окутывают второй храм на земле. Именно основание такого храма мы ожидаем, и до сих пор этого не произошло. Иерусалим не будет отстроен руками человека, как сказано, и буду я для него речение Господа, стеной огня вокруг и славой внутри него. И если такое говорится о святом городе, то тем более это касается божественного храма. Все это должно было произойти сразу же после исхода из Египта, однако задерживается до конца дней последнего избавления. Книга Зоар, глава Пинхас. Храм должен был изначально быть построен не человеком, а Всевышним, спущен вниз благодаря величию, святости и достоинству человека. Но этого из-за греха не произошло до сегодняшнего дня, пока строят люди. И так сказано в Тикуне Зоар. Собственно, там не помогло бы. Если бы после этого был грех, мы бы с вами были в таком состоянии, как сегодня, даже если бы в Иерусалиме стоял храм не из камней, людьми построенный, а спустившийся с небес, мы бы все равно сегодня находили, каким образом подчиниться дурному побуждению, как грешить и как не стать царем. Мы бы справились превосходно, это не работает. В первом храме по приказу царя Иоаша была пролита кровь главного пророка поколения, пророка Захарии, эта кровь кипела порядка 300 лет. Все люди приходили в храм и видели чудо. Кровь пророка, которого убили в храме по указанию царя, кипит 300 лет. И никого это сильно не затрагивало. Ну, да, чудо такое, кипит кровь. Человек приходит первый раз в шоке, приходит второй раз в шоке, потом приходит уже 10-20 раз в храм и видит, ну, кипящая кровь. Ну, подумаешь, ну, вот. Ну, как-то так. Короче говоря, если внутри у тебя нет царства, то тогда никакие внешние события, внешние чудеса в тебе ничего великого не пробудят. Необходимо работать самому, необходимо изменить себя. Итак, сказано в Тикуне Зоар. Посмотрите, что сказано в Тикуне Зоар о храме. В те времена будет возведен храм для божественного присутствия, место избрания, о котором излег Всевышний, и я буду для него, слово Господа, стеной огня вокруг и славой внутри него. Так, третий храм, в нем будет Всевышний стеной вокруг и славой внутри. Кто это сказал? Это сказано в книге пророка Захарии, который видел процессы создания второго храма, когда пророк Хескель в условиях вавилонского изгнания, в условиях того, что был разрушен первый храм, он уже видел основы для появления третьего храма. Итак, я буду для него слово Господа стеной огня вокруг и славой внутри него. Он будет состоять из всех духовных форм творения мира, и верхний Иерусалим будет светить ему всеми оттенками света. И тайна этого – Иерусалим, отстроенный, как город, собранный воедино, слова Тиилим. И тогда исполнится, не зайдет больше солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет тебе светом вечным, и завершатся дни скорби твоей. Завершатся дни скорби твоей – все это состояние, что такое скорбь? Когда человек скорбит, когда у него произошла некая потеря, и он не видит продолжения пути. Это слова пророка Йешаяху. Соответственно, закончится вот эта скорбь, неспособность человека двигаться вперед и жить. Скорбь, она по умершему обычно. Когда в данном случае речь идет о скорби твоей, то есть когда ты как божественное творение превратился в существо, в котором многие аспекты вымерли или вымирают, и ты скорбишь о смерти самого себя. Так вот, все это закончится. Еще раз, что говорит пророк Йешаяху о конце дней? «Не зайдет больше солнце твое, и луна твоя не скроется, ибо Господь будет тебе светом вечным, и завершатся дни скорби твоей». Да, кстати, я, наверное, должен был начать с предупреждения. Мы с вами читаем книгу, некие цитаты из книги Зор о третьем храме. При этом я хочу, считаю своим долгом дать предостережение не заниматься изучением книги Зор, поскольку многие, практически вся эта книга, не имеет понимания на низких уровнях восприятия этой книги. Практически все, что сегодня люди рассказывают о книге Зор, это шарлатанство и наглость человеческая, когда люди, которые этого недостойны. Мы с вами, я сам не изучаю книгу Зор естественным образом, а там, где при изучении открытого учения я сталкиваюсь с цитатами из книги Зор, я внимательно на них смотрю. Конкретно те цитаты, которые я привожу здесь, это отрывки из книги Исод Вешора Шавойда «Основы и корень служения», которые с Божьей помощью, в первый том мы уже выпустили в свет, а второй том с Божьей помощью через полгода выйдет в свет. Таким образом, все это цитаты, которые с точки зрения автора, рава Александра Зискинда, великого мудреца, который жил в Гродно, это слова, которые мы в какой-то мере можем понять, и они не ведут нас в заблуждение и так далее. Действительно, обратите внимание, заблуждения здесь никакого нет, мы не понимаем деталей, да, что не зайдет больше твое солнце. Но сама идея понятна, что не будет нашей скорби, и мы не будем больше оплакивать свое собственное умерщвление, такое неожиданное и слишком раннее. О безграничности постижения человека в те дни рассказывает книга Зор. Вот еще одна цитата из главы Вейтханан, из книги Дворим. «Излег пророк, и поведу слепых дорогой, которой они не знали. Неведомыми им путями вести их буду, превращу мрак перед ними в свет и кривые тропы в равнину. Это я сделаю, не оставлю их». Это слова пророка Йешаяху, которые приводит книга Зогар и разъясняет, что речь идет о нас с вами сегодня, что мы слепые, Всевышний нас поведет дорогой, которой мы не знали. Что это за дорога? Это как раз становление святым, это становление царем над собой, над в этом мире. Книга Зор объясняет эти слова пророка. «В грядущем Всевышний благословен, он раскроет глаза лишенных света, и они воспримут высшую мудрость, недоступную им в этом мире, чтобы они постигли величие своего Господина. Счастливы праведники, которые удостоятся высшей мудрости и приблизятся к Господу». Зор, глава Вейтханан. Итак, ко всему этому, к приходу, к строительству храма, мы с вами должны стремиться. Давайте попытаемся пока немножко поговорить о третьем храме, которого мы ждем. И что для этого необходимо, уже, в общем, понятно. Стать царем. Книга Танаха, которая поможет нам в понимании книги Деврей Раимим, летописи царей Израиля, которая рассказывает о третьем храме, это книга пророка Йехескеля. Пророк Йехескель, который был в вавилонском изгнании главой поколения начала изгнания, а потом уже во главе поколения стали Аншекен и Сетек Гдола, люди Великого Собрания, которые возвели второй храм. Пророк Йехезкель при этом сразу после разрушения первого храма видит, как на небесах закладываются аспекты возведения третьего храма. Не второго храма. Второй храм видел пророк Захария из Аншекен и Сетек Гдола. А пророк Йехезкель видит, как закладываются основы третьего храма. 40-я глава книги пророка Йехезкеля. На 25-м году изгнания нашего, в начале года, в 10-й день, обратите внимание, 25-й год изгнания нашего. Это сколько времени после разрушения храма? 14 лет после разрушения храма, поскольку пророк Йехезкель за 11 лет до изгнания храма был изгнан вместе с элитой еврейского народа в Вавилон. «В тот самый день была на мне рука Господа, и Он привел меня туда. В видениях Божьих привел Он меня в землю Израиля, когда исполнилось пророчество учителя пророка Йехезкеля о том, что Иерусалим превращается в прибежище для шакалов и страусов, когда 52 года нога ни одного человека не проходила по Иерусалиму, через Иерусалим, по всей земле Иудеи. В видениях Божьих привел Он меня в землю Израиля и поставил меня на горе весьма высокой, а на ней словно бы город, строящийся с южной стороны». Словно город с южной стороны. «И привел Он меня туда, и вот муша, вид его подобен виду меди, и шнур льняной в руке его, и трость для измерения. Стоит он в воротах и говорит со мной: муша, этот сын человеческий. Смотри глазами твоими, ушами своими слушай». То есть, обратите внимание, на небесах ангел, который использует измерительные инструменты для того, чтобы померить небесный храм. И это еще раз подчеркиваю, задолго до возведения второго храма, за 400 лет до разрушения второго храма. Короче говоря, пророк Йехезкель видит события, которые существуют. То есть если это существовало, третий храм существовал, замерение и какие-то определенные процессы на небесах существовали тогда, за 2300 лет тому назад, то очевидно, что и сегодня на небесах что-то подобное происходит. Вопрос только, видим мы с вами это или нет. «И обрати сердце свое ко всему, что я показываю тебе, ибо ради того, чтобы показать тебе, привели тебя сюда». То есть Всевышний в пророческом видении переносит пророка Йехезкеля в Иерусалиме. Он видит, как ангелы замеряют место для будущего храма. «И вот стена вне дома, кругом, каждый локоть с ладонью, одна трость, высоту одна трость». Единицы измерения у ангелов в данном случае – это трости, некие квадратные трости, кубические трости, не знаю, какие здесь, может быть, там четырехмерное какое-то измерение. «И пришел он к воротам, обращенным к востоку, и поднялся по ступеням их, и измерил порог вот этих. Одна трость в ширину, а врата восточные – это те врата, через которые Машиах войдет в Иерусалим. И другой порог, одна трость в ширину, и каждая комната, и отмерил он все это в зале, и все залы». Дальше идет на 9 глав идет очень подробное описание тех измерений храма, которые пророк Йехезкель увидел в том пророческом видении, которое было ему показано. Это пророческое видение пророка Йехезкеля не исполнилось до сегодняшнего дня. Итак, за 56 лет до основания второго храма пророк Йехезкель говорит об этом пророчестве. Соответственно, за 476 лет до разрушения и почти за 2000 лет после этого, которые прошли с разрушения второго храма до наших дней. Все комментаторы отмечают, что речь идет не о втором храме, поскольку его размеры были намного меньше, размеры второго храма, чем третьего, и он существенно отличался архитектурно от того, что написано здесь. То есть мы где не находим, ни в Талмуде, ни в комментариях, что второй храм строился с учетом этого пророчества пророка Йехезкеля, потому что это пророчество касалось исключительно третьего, а не второго храма. Он существенно отличался архитектурно, и духовные условия, описанные пророком при основании храма, соответствуют концу дней. Талмуд Трактате Мидот отмечает, что высота третьего храма, указанная пророком Хескелем, будет составлять 100 локтей, 50 метров. Первый и второй храм были намного меньше. Радак отмечает цель этого пророчества. Зачем пророк Хескель тогда дает пророчество о третьем храме? «Ленахем бен вуазу бейт Исраэль» – «утешить этим пророчеством дом Израиля». Обратите внимание, «утешить». То есть они жили в Вавилоне, у них все на тот момент было достаточно уже нормально, ибо Всевышний пообещал, что он в случае нашего греха изгонит нас из земли Израиля, но при этом он говорит, что никакой народ не поработит нас, и мы не будем рабами никакого другого народа. Ну, в такой ситуации можно было бы неплохо жить в Вавилоне. В Вавилоне жили в результате неплохо. Как бы нас в Вавилоне не изгнали, могли бы сделать из нас рабов, могли бы... Но Всевышний сказал, что рабами мы не будем никогда и никому. Это очень важно иметь в виду, когда трудоустраиваешься на место работы. Работа должна быть такой, чтобы ты не был рабом. То есть она должна быть в первую очередь неунизительна для тебя и соответствовать твоему упованию на небеса. То есть если это... Вот это тема отдельная, упование на небеса. Но, во всяком случае, работать на такой работе, где ты занимаешься бредом, тратишь свое время впустую, нет никакой идеи и прочее, неправильно, не имеет смысла. Так вот, это пророчество утешения дома Израиля. Теперь кому нужно утешение? Тому, кто находится в скорби. Народ Израиля скорбел тогда по причине отсутствия храма, и это не что иное, как утешение. Ленахем бен вуазу бейт Исраэль, ашер галу, которые были изгнаны, который народ Израиля был изгнан, кило товат тикватам, чтобы не пропала их надежда. То есть они жили в Вавилоне, им было хорошо, но у них надежды были связаны с возвращением. Посмотрите, вот отсюда надо учиться. Вот это, мы сейчас не говорим с вами о том, как мыслил древний человек, а о том, как нам сегодня прийти к царству, как нам сегодня все вот это... чему-то, чтобы нас научило, чтобы не пропала их надежда. У нас должна быть с вами надежда такая, столь сильно горящая в наших сердцах, что нам требовалось бы пророчество для нашего утешения. Но вот это как раз пророчество, и для нас оно тоже работает, ибо Танах вечен. Вот Яшуву Эльгар. Более того, для нас это пророчество глобальное, потому что пророк описывал тогда, в условиях тьмы вавилонского изгнания, описывал... возведение третьего храма. Вот Ешува эль арец, что вернутся они снова назад в землю Израиля, в Ешву балы бетах, будут в ней с уверенностью проживать. У биньян габайт еютер мимаша рея бетхила. Этот храм будет больше, чем изначально. В частности, Радак отмечает тоже, что третий храм, он по своим размерам и прочим факторам совершенно отличался от других. На протяжении 9 глав пророк Хескель приводит точные подробности строительства храма, что свидетельствует о ясности полученного им знания и ясности его видения. Рама Мипану. Рабайта шлиши третий храм. Ятек мимкумо мизвуль гаильон. Он будет спустится из места своего в высшем мире свечения. Гахуз бехесеаковод, связанный с престолом славы божественной. Ваеред лимат алидей, и спустится вниз посредством Всевышнего беквод шхинато и славе его божественного присутствия. То есть действительно будет что-то глобальное. Говорит Яков, «Абайта шлиши бану мекеса везарав тов». Третий храм будет построен не из камней, не из дерева, а из драгоценных камней. «Умяваним товот умергалиот». И ценных камней, еще раз, других каких-то... сначала сказано «золото и хороших камней», потом «хороших камней и жемчужин». «Умиколь то вот шебешамаями», всякого самого ценного, что на небесах и на земле, Умиколь мегадим шабашамаем в руханиют ша. Из всяких особо ценных предметов мегадим убасамим благовоний и обладающих хорошим запахом. И там бэмцеитов в середине этого храма будет эцхаим, древо жизни, плоды которого приводят к тому, что пропадает зло в человеке, и он становится исключительно человеком добра, и тогда, как следствие, смерть тоже пропадет. Вот это и есть становление царем, когда у тебя есть связь с древом жизни. Сегодня тогда уже зло пропадет само по себе, поэтому это будет не время служение, время получения награды. А сегодня у нас нет входа в Ган-Эден, где находится древо жизни. Мы должны сами своим трудом стать царем над своим естеством и приниженными структурами своего существования. В Йошвим Тахат Цело и будет находиться под тенью Авраама, Ицхака и Якова в сини, как можно по-русски сказать. Вышвати Матеми Темидбар и глав колен Моше Варон Миламдим Тора, Моше Арон будет Торе обучать еврейский народ. Вышам Давид, Вышломо Батурейхам, и там царь Давид и царь Шломо в их коронах. Векалев бен Давид, Одену Хаю, Мишамешлев Навид, и Калев, сын царя Давида, будет жить и перед своим отцом служить. Вышам хохме коль дор у шовтав. И там будут мудрецы каждого поколения и судьи. То есть, когда придет Машиах, можно будет увидеть всех великих в нашем народе. Кого бы вы в первую очередь пошли посмотреть, на кого. Будет целый зал, выставка, где будут выставлены великие нашего народа. Я в первую очередь пойду посмотреть на царя Шауля. Талмуд трактате Баба Батра. Однажды Раби Йоханан толковал Тору. В будущем Всевышний возьмет драгоценные камни и жемчужины размером 30 на 30 локтей, вырежет в них проходы размером 10 на 20 локтей и установит их вратами Иерусалима. Талмуд. Итак, жемчужины размером 30 на 30 локтей, и в них ворота такие будут, врата, одна жемчужина 30 на 30 локтей, 15 на 15 метров, сколько получается, там 225 квадратных метров. Один ученик начал насмехаться. В мире не найти драгоценных камней, даже размером с яйцо крохотной птички. Неужели могут найтись такие огромные камни? Спустя некоторое время этот ученик плыл на корабле по морю и увидел, как ангелы обрабатывают драгоценные камни размером 30 на 30 локтей и вырезают в них проходы размером 10 на 20 локтей. Плыл по морю и увидел. Море коллективное, бессознательное. Вряд ли здесь имеется в виду именно море как таковое, не знаю. Он спросил их, для чего они, этот путешественник, ученик, который насмехнулся над словами учителя, спрашивает, для чего они. И ангелы ответили, в будущем Всевышний установит их вратами Иерусалима. То есть, обратите внимание, пока мы до этого ученика дойдем, что там происходит, они видят реально, он видит реально, как работа это происходит до сегодня. Ангелы изготавливают врата для Иерусалима. Этот ученик пришел к Раби Йоханану и сказал ему, «Раби, толкуй Тору, ты достоин толковать ее, ибо что ты сказал, то я и видел». Ответил ему Раби Йоханан, «Глупец, а если бы ты не увидел, то не поверил бы. Ты насмехаешься над словами мудрецов, взглянул на него в гневе, и тот обратился в груду костей». Итак, для начала давайте посмотрим. Некоторым людям кажется, что то, что они верят лишь в то, что видят, это большое достоинство. А тот, кто верит во что-то, что он не видит, и полагается на мудрецов, это его недостаток. Ну, Талмуд такого человека называет глупцом. называют глупцом, потому что для того, чтобы увидеть, как ангелы обрабатывают драгоценные камни размером 30 на 30 локтей, нужно дойти до моря. Этот ученик Рабби Йоханана, он, может, не был большим праведником и был чуть-чуть насмешником, но, во всяком случае, он был учеником великого мудреца Мишны, Талмуда. Таким образом, он научился учиться и увидел в результате подобное явление. А те, кто сегодня говорят, что не надо слушать мудрецов, а надо только на то, что ты, собственно, видишь своими глазами, полагаться. Ну и что ты видишь своими глазами? На что ты полагаешься? Ты ученый, ты естествознатель, ты специалист по религии. Что ты своими глазами можешь увидеть и каким выводом можешь прийти? Одним словом, глупец. Тору нужно принимать безраздельно, без условно, и тогда Тора поведет тебя. Главное доказательство в пользу, почему да, оно очень простое, что мы живем в мире, который своей целесообразностью свидетельствует о своей сотворенности. Ну и, соответственно, Всевышний не мог создать душу человека без того, чтобы не дать ему знания, как ее не испортить. Каждой стиральной машине прилагается какая-то инструкция. Но люди даже этих инструкций не читают, потому что им кажется, что это слишком много и слишком как-то тяжело читать. Они там сами как-то наугад этой стиральной машиной оперируют, и далеко не все справляются правильно это сделать. Итак, наверное, первый вывод из этого повествования Талмуда заключается в том, что строительство храма продолжается на небесах, если мы не препятствуем этому процессу, чем своей глупостью, своим насмешничеством. А теперь обратим внимание на ясность и конкретность видения пророка Йешаяху. Детальное повествование, как ангел с тростью занимается тем, что измеряет небеса над Иерусалимом для того, чтобы найти место, куда врата Иерусалимского храма поместить. 41 глава, там есть очень интересные стихи. Книга пророка Хескеля по-прежнему сказано так. «И сделаны были на них», то есть он описывает сейчас свое видение, что в его видении были сделаны на них керувы и пальмы. Керувим – изображение детей, и пальмы, которые будут помещены в святая святых. «И пальмы между одним керувом и другим керувом, и два лица у каждого керува, и лицо человека обращено к пальме с одной стороны, и лицо льва к пальме с другой стороны. Так сделано по всему дому кругом, кругом». Итак, описание керувим третьего храма. В первом храме керувим имели детские лица, поскольку это было начало создания еврейского народа, начало реализации царства Бога на земле, самый первый шаг, начало осуществления задачи человека на земле. Во втором храме керувим не было, в том храме не было Ковчега Завета. Поскольку второй храм будет временный, то Ковчег Завета, который царь Йошияху спрятал в лабиринтах Иерусалимского храма, чтобы его не нашли до прихода Машиах, он там и был. Не было свитка Торы во втором храме, написанного рукой Моше Рабейну, не было скрижалей Завета, они были где-то в лабиринтах храма, где они спрятаны до сего дня. В третьем храме, который спустится с небес, останется образ человека и льва как аспекта милосердия. Тогда перед нами явственно раскроется все мироздание, все милосердие Всевышнего к творениям на протяжении всего исторического процесса. Нам станет сразу же понятна суть и особенности правления Всевышним на земле. Восточные врата Иерусалимского храма, через которые Машиах войдет в храм. 43 глава. «И повел он меня к воротам, которые обращены к востоку. И вот слава Бога Израиля пришла с пути восточного, и голос его, как голос многих вод, и земля озарилась славой его. И был образ видения, который видел я, подобен видению, что видел я, когда приходил, чтобы разрушить город». То есть пророк Йехескель видит, что Машиах ступит в Иерусалим с восточных ворот. Восточные врата, врата милосердия, эти врата сохранились до сегодняшнего дня, находятся к востоку. Это единственные врата Иерусалима, через которые сразу попадаешь в храм. Храм, небольшая территория, да, небольшая территория вокруг Иерусалима, и, соответственно, сначала нужно войти в старый город Иерусалим, а здесь вход в Иерусалим и в храм один и тот же вход. Соответственно, сразу же приходишь в Иерусалим и в храм одновременно. Сегодня эти врата замурованы уже на протяжении многих веков, потому что до этого дойдем. Итак, врата милосердия, через которые, согласно нашей традиции, Машиах войдет в город. Возвращение в храм божественного присутствия. Ваюлихени, говорит пророк Иезекииль, ваюлихени, что и был я понесен, поведен, то есть меня захлестнуло. Хазар вехнесеню лышара кадим. Меня Всевышний вернул и ввел через восточные ворота в его видении, или что-то в пророческом видении. Раити акавод юредла азара. Я увидел, как божественный свет, божественная слава распространяется на территорию храма. До этого пророк Иезекииль описывал, как он видел божественную колесницу, которая из Вавилона двигалась в сторону Иерусалима для того, чтобы забрать из Иерусалима божественное присутствие и бросить на город угли пожара, которые 7 лет еще будут висеть в воздухе и не реализуются в ожидании раскаяния еврейского народа. Соответственно, как он видел, пророк Иезекииль, как божественное присутствие покидает Иерусалим, также он видит, что божественное присутствие вернется в Иерусалим для возведения третьего храма. Малбим, когда третий храм будет возведен. Малбим, вегенейк воды луки Израиля, вот слава Богу Израиля. Ре, ра, гидгалут, гашембек, водо, мицад, шегу, луки Израиль. Видел пророк Иезекииль раскрытие Бога со стороны того, что он Бог Израиля. Шешемзе, мурель, гакешер, шеешло, им ам Израиль. Что это имя показывает связь, которая есть у Бога с Израилем, Вальга Гашгаха Апратит, и указывает на частное божественное провидение, провидение, да, все правильно сказал, Гадвакай Марем Легангигам Банагат Нисаид, которая касается их и правит им, ими, еврейским народом, чудесным образом. Итак, еще раз, Бог Израиля, почему сказано, что слава Бога Израиля, можно было сказать, слава Творца, слава Бога всего мира, слава Богу Израиля, что у Бога по отношению к нам особое ашгаха, особое божественное провидение, которое просто надо принять и действовать активно в этой жизни в направлении того, что нам заповедовано, и не желать удела ближнего твоего, потому что ашгаха протит привела тебя в твое место. Если тебе место не удовлетворяет, ну, значит, ты хочешь того, чего тебе не принадлежит и не дано, и в такой ситуации можешь хотеть сколько угодно, но божественное провидение тебе этого не даст. Слава Всевышнего, как глаз многих вод. Очень красивое описание. Воды оживляют пустыню. Божественный глаз превращает опустошенное мироздание в оазис. Все комментаторы отмечают, что процесс распространения божественной славы глазом во многих водах непостижим жителям пустыни сегодня. Мы, жители пустыни сегодня, не знаем, что это за жизнь в условиях, когда глаз Бога, как многие воды, не в том смысле, что он будет каким-то таким очень сильным, и нам уши надо будет затыкать, чтобы выдержать. Это просто изменение реальности, когда эта пустыня расцветет, когда все у нас здесь расцветет. Мадам, «Коль моим рабим, как голос многих вод, шигу коль ми, коль мей гам циют, гамешмиим коль ки адир бамером ашем». Что это звук вод реальности, которые будут оглашать глаз адир бамером ашем, велик в небесах Господь. И земля зарится славой его. Об этом говорит пророк Ирмияху. «Тнулы Гашем элукейхем кавод бетерам яхших, у бетерам итнакфу реглихем аль гаре нешев, Викивитем ле ор в сама ле цалмовит ешит ле арафей. Прохором Яу говорил эти слова перед разрушением храма. Соответственно, мы можем сегодня в обратную сторону выучить, что же будет, когда храм будет возведен. Тну ле хашем элокехем каво. Дайте Богу, Господу Богу вашему славу, бетерам яхших, прежде чем тьма не покроет этот мир. У бетерам итнакфур эглехем, прежде чем ноги ваши будут спускаться, аль харей нешев, на горы во тьме. Викивитем лор, вы будете надеяться на свет, вы сама ла цалмавет, а все превратится в тень смерти. И эта тень смерти темная будет еще туманом тоже наполнена. Это состояние, в котором мы живем сегодня, поэтому, когда голос Бога прорвется сквозь вот всю эту тьму, то хорошо будет. Тогда будет хорошо. Продолжает пророк Йехезкель, 43 глава. «И был образ видения, который видел я, подобен видению, что видел я, когда приходил, чтобы разрушить город, и видения подобные были видению, которое видел я на реке Квар, и пал я на лицо свое». Когда пророк Йехезкель увидел на реке Квара, собственно, колесница пророка Йехезкеля, он увидел, как небеса заморожены, как говорит пророк, керахонура, страшное обледенение, потому что люди тянут на себя божественное изобилие, и в результате происходит, человек отдаляется от Бога, поскольку живет только исключительно для себя, и те верхние воды благословения, которые предназначены для того, чтобы спускаться в мир, они обледенели, они превратились в страшное обледенение, когда человек от Бога отвернулся. Так вот, пророк говорит, что он увидел ту же колесницу правления, как тогда, но теперь эта колесница правления возвращается наоборот для того, чтобы дать благословение человеку и возвести храм. «И слава Господа пришла в дом через ворота, что обращены на восток. Божественная слава возвращается в Иерусалим через восточные ворота. И поднял меня дух и привел меня во внутренний двор». Вот это состояние, которое должны, в принципе, испытать. «Сами поднял на меня дух и привел меня во внутренний двор». В храм дух должен поднять и в храм нас привести, а не куда-то там, а в другое место. Рада говорит, «Ветесене рух, и поднял меня дух, адрейна марви евиене ветесене». До сих пор он меня водил и выводил, в Юлихейне и водил, а теперь он говорит, что поднял меня дух, альхаиш шерегу камарены хошет, ваташен релу акавод. До сих пор это как бы был человек, который видел медь, говорит Радак, а тут он увидел божественную славу с колесницами, и дух поднял его и повел вперед. «И слышал голос, говорящий ко мне из дома, а муж стоял возле меня и сказал мне, сын человеческий, вот место престола мое и место ступней ног моих, где обитать буду я среди сынов Израиля вечно, и не будет более дома Израиля осквернять имя святое мое».
Конкретный урок Танаха, что мы должны сделать, чтобы храм был построен. Не осквернять имя мое, чтобы... Как это проявляется? Очень просто, чтобы наши соседи, те, кто нас видит, относились к нам как людям возвышенным, а не как людям, которые оскверняют божественное имя.
«Ни они, ни цари их блудом своими трупами, цари их вот этим всем блудом и трупами».
Трупами, умерщвлением, да, умерщвлением всего, трупами царей, умерщвлением царей.
Теперь, о каких царях?
Каждый человек является царем, предназначен быть царем, и если он умерщвляет царя в себе, то вот это и есть осквернение имени Бога, ибо человек создан по образу Бога. Если человек выглядит так, что он в себе царя умерщвляет, то это и есть осквернение божественного имени.
«Приближая порог свой к порогу моему, и дверной косяк свой к косяку двери моей, и одна только стена между мной и ими, оскверняли они имя святое мое мерзостями своими, которые творили, истреблять я их истребил я гневом моим. Ныне удалят они от меня блуд свой и трупы царей своих, и будут обитать, и буду обитать среди них навеки, говорит Всевышний. Ты, Сын Человеческий, возвести дома Израиля о доме этом, и устыдятся они грехов своих».
Устыдятся грехов, вот критерий.
«Измерят они план и если устыдятся они всего того, что делали, объяви им форму дома и устройство его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все установления его, и все очертания его, все законы, опиши им, и так далее. Давайте посмотрим, что нам по этому поводу говорят комментаторы, что необходимо нам описать. Говорит Малбим. Это пророчество пророк Йехескель получил уже не от ангела, а из святая святых третьего храма, куда нет доступа ангела. То есть пророчество из святая святых третьего храма, который еще только измеряется ангелами в небесах посредством трости. Малбим. Латид иштанега давар мимаша рабе мигдаша кудем. В будущем изменится ситуация по сравнению с тем, как было в предыдущих храмах. Шабизмана кудем раньше. Гая и кара шхина бы шамаем. Божественное присутствие в основном было на небесах. К моше кату в гашамаем киси в гарец адом раглаева. Пророк Йешаяу говорит это, что небеса – престол мой, и земля – основа для ног моих. Шикар кисо гая бы шамаем. Что основной престол Бога был на небесах. Верамигдаш гая адом раглав. А храм был основы его ног. Рацон Оламар, Шикаран, Рага, Раяк, Фиратева. Что в основном божественное правление соответствовало законам природы во времена первого и второго храма. Вегамараха, Ракши, Севевета, Марехет. А божественная духовная система была подчинена, сокрыта более точно в законах природы и в естестве этого мира. Лефирациона ашгаха шерайтаба бейта мигдаш. Убе арец шераглав умисував ветахлита нагад рая барец. Короче говоря, было божественное провидение, подчинено закон на земле, было подчинено законам природы, что не так будет после прихода Машиха. Ситуация изменится самым категоричным способом. Начало 44 главы пророк Йехескель говорит. «И возвратило меня к внешним воротам храма, обращенным к востоку, и они были закрыты. И сказал мне Господь, ворота эти будут закрыты, не откроются, ни один человек не войдет в них, ибо Господь, Бог Израиля, вошел в них, и да будут они закрыты». «Князь, потому что князь, он сидеть будет в них, чтобы есть хлеб перед Господом через зал, что в воротах выйдет он, и через него же войдет. И привел он меня через северные ворота к передней части дома, и увидел я, вот слава Господа наполнила дом Господа, и пал я на лицо свое». Обратите внимание, пророк Йехескель, даже когда видит этот пророческий образ Иерусалимского храма, он пал на лицо свое от его неспособности выдержать эту радиацию божественного видения картины мира. Итак, 44 глава, мы прочитали несколько стихов, повествует о том, что восточные врата храма будут закрыты. Говорит Малбим, «Вайомер Ашем Элай, Годели, Шемиатай Ерашаразе Сагур Вло и Фатах Леолам», что эти врата будут закрыты и не откроются никогда. «Вратам ки Рашем Элуке Исраэль бабу валахен ясагу». И ясагу, потому что Всевышний пришел, и врата были закрыты. Эти врата называются Шар Рахамим, врата милосердия, по-английски называют Golden Gate, золотые ворота. На иврите Шар Рахамим, врата милосердия. Турки однажды пытались нарушить это повеление книги пророка Йешаяху. В результате произошло страшное землетрясение, как только вынули первый камень. Происходит страшное землетрясение, турки молодцы были, они очень хорошо все поняли, что если вот так происходит, то надо этот камень вернуть. Они вернули камень и с тех пор категорически запретили нарушать статус-кво и вообще чего бы там ни было у евреев касаться. А вот это кодыш. Ашаразе сод зера шарлашем. Эти врата имеют тайну, это врата Господа, шарга и худ, врата единства, сагура еми пнейка хота тума, будут эти врата закрыты из-за сил нечистоты, Ваишло явобо, и ни один человек через них не проникнет, не войдет в храм. Ваиш сод, иш саде, иш сяры. Человек тайна, человек поля, человек саир, человек волосатый, человек козлиный. Короче говоря, козлиным людям, вот отходишь книга Каббалы, она говорит, что пока человек себя не очистил, не отделил от окозления, и пока он не перестал быть человеком поля, а пророк Йехезкель, в частности, говорит, что наступит время, когда лжепророки поймут, что напрасно они одевали на себя пророческие такие одежды важные, и признают они, что были они лжепророками, и на самом деле они люди поля, но никак не люди божественного знания и божественного восприятия картины мира. 47 глава книги пророка Йехезкеля продолжает рассказывать о процессах, происходящих в... которые произойдут в Иерусалиме, когда будет основан храм. «Возвратил он меня ко входу дома, и вот вода вытекает из-под порога дома к востоку, потому что дом обращен на восток, и вода стекает из-под правой стороны дома к южной стороне жертвенника». То есть в Иерусалимском храме раскроется источник воды, которая приведет к орошению всего мира, весь мир перестанет быть пустыней. «И вывел он меня через северные ворота, и провел меня наружной дорогой к внешним воротам, дорога, ведущая к востоку, и вот вода вытекает с правой стороны. Когда выходил муж этот к востоку, то был в руке его шнур, и отмерил он 1000 локтей, и провел меня по воде, вода по щиколотку, и отмерил 1000, и провел меня по воде». И так далее. «И возвратил меня на берег потока, и сказал мне, воды эти текут в восточный край, и спустятся они к Араве, и выйдут к морю вод выходящих, и исцелятся воды». То есть море перестанет вместо того, чтобы быть соленой водой, оно в результате станет пресным. Люди, которые сегодня в случае жажды будут пить воды моря, то это их... от жажды не спасет, а наоборот. Вилинский Гаон говорит, что тот, кто пьет воды моря, он пьет жажду. Соответственно, вот такое состояние в этом мире, когда большое количество вод, все воды, они не чистые, они с примесями. И, наконец, выйдет чистый источник воды из Иерусалима, который приведет людей к спасению, к изменению их вообще восприятия. Распространение... потоки вод, вытекающие из храма, это концепция распространения божественного влияния, которое пророк сравнивает с потоком вод, вытекающим из святая святых храма для орошения пустыни. Бааля Лешем. Этот поток вод дает жизнь и исцеление всему существующему. Говорит Малбим. Векаванатам лица азот, притча, это образ этот, то есть источник воды, вытекающий из Иерусалимского храма. Шемей радат веакараташем, что это будут воды знаний и постижения Бога. И тпашту они распространятся азбейн шнейрумот и дом Ваишмаэль. Они захватят два сонма народов, это и дом, соответственно, римская цивилизация, Ишмаэль, арабская цивилизация. Ше Ишмаэль гэм юшве мизрах, что потомки Ишмаэля живут на востоке, ваэдом юшве марав, ваэдом на западе, поэтому сказано, что источник воды разделится на два потока. Один пойдет на восток, один пойдет на запад. О том, что из Иерусалимского храма в конце дней выйдет река, которая принесет жизнь пустыне, говорили все пророки, пророк Йоэль об этом говорит. «Умаян и бей Давид яце вишкает нахаль шитим». И источник из дома Давида выйдет и напоит долину Шитим. Долина Шитим – это место, где произошел большой духовный сбой у еврейского народа. Это воды знания, они наполнят Шитим. Пророк Захария говорит, «Вехая байома гудет сумаем хаим Мирушалаем, и будет в тот день, выйдут воды жизни из Иерусалима». Хецьям аль-Хаяма Кадмуни, половина к Восточному морю, Вехецьям аль-Хаяма Ахарон и половина к Последнему морю. То есть, короче говоря, два моря, которые есть в Израиле, Мертвое море в сторону Востока, Ишмаэля, и Западное море в сторону Идомской цивилизации, Средиземноморья. Бекаецу бехорафие, будет это летом и зимой, верая Рашем лемелех аль коле орец, будет Всевышний царем на всей земле, байом гуе Рашем эхад, ушмо эхад. В тот день будет имя Господа одно, и имя его будет, будет едино. Этими словами можно, в принципе, закончить нашу лекцию, что в тот день имя Господа будет одно, и станет он царем на всей земле, когда созданные по его образу смогут стать царями на всей земле. И в этом суть книги Деврей Хаимим, летописи царей Израиля, как стать царем для того, чтобы Всевышний мог в результате воцариться на земле. Все сложно, все неоднозначно, нужно много вступлений для того, чтобы к этому прийти. Поскольку мир действительно создан очень сложно, взять, например, любую из наук, там очень много деталей, и в вопросах духовных тоже существует очень много деталей, которые необходимо нам принять во внимание, чтобы установить связь с Богом, как сие требуется. Спасибо за внимание, успехов в том, чтобы прийти к Царству.